В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это «Донбасс Реалии», новости и аналитика без линий разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. На календаре 4 мая, четверг, и в ближайший час говорить будем о таком. Чего от беглого президента Виктора Януковича требуют переселенцы?
Мы собрались не для того, чтобы просить у государства бесплатное жилье. Мы готовы покупать жилье, но покупать на адекватных условиях.
Удастся ли убрать российские войска из Приднестровья?
Мы идем шляхом молдаван, повторюючи их помилки. Российские войска там, и нема никаких шансов их звідти випустити.
А луганский журналист расскажет о своем пребывании в Антарктиде и чем пахнут пингвины.
Часовые пояса, времена года, все поменялось.
А в студии мы обсудим, есть ли шансы того, что бывший украинский президент Виктор Янукович отправится на третий срок в тюрьму. Почему Интерпол прекратил розыск Януковича за день до начала процесса? Не выйдет ли из суда над Януковичем процесса мести, как над Юрием Луценко или Юлией Тимошенко? И есть ли хоть малая вероятность того, что Янукович действительно сядет? У нас в гостях корреспондент Радио Свобода Михаил Штекель, юрист Виталий Андреевский, а также по скайп-связи журналистка-расследователь Анна Бабинец. Друзья, вопрос к вам. По вашему мнению, суд над Януковичем – это цирк или борьба за справедливость? 0800 300 403, телефон прямого эфира, звонки бесплатные со всей территории Украины.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Обо всем об этом поговорим после выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Привет, Денис.
Егор, сегодня наша редакция получила эксклюзивное видео подрыва автомобиля ОБСЕ в Луганской области, которое вносит некоторые коррективы в версии.
Отмечается, в частности, о том, что место мало используется мирными жителями из-за близости к линии разграничения, и там еще одна машина неизвестная засветилась, поэтому подробнее об этом через пару секунд. Генеральная прокуратура Украины будет настаивать на наказании для бывшего президента Виктора Януковича в виде пожизненного заключения по делу о государственной измене. Об этом заявил прокурор по делу Януковича Александр Кравченко. Сегодня районный суд Киева провел первое подготовительное заседание по делу о посягательстве Виктора Януковича на территориальную целостность Украины. За это предусмотрено наказание от 10 лет до пожизненного заключения. Также прокурор добавил, что у обвинения есть более 100 свидетелей. Он прогнозирует, что защита будет и в дальнейшем затягивать время новыми ходатайствами. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. 9 украинских военнослужащих были ранены в ходе обстрелов со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов за минувшие сутки на Донбассе. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, ситуация в районе проведения АТО остается напряженной. Обстрелы продолжаются на всех направлениях, используется крупнокалиберное оружие, говорит Александр Матузяник.
На Луганському напрямку основні бойові дії вчора відбулися в районі Попасної та в районі селища Кримське. Донецький напрямок. Продовжується протистояння під Авдіївкою. І Маріупольський напрямок, як і раніше, основні бойові дії там тривають на ділянці фронту Павлопіль-Широкине.
В групировці ЛНР сообщили об обстрілі зі сторони українських воєнних посілка Фрунзе. Донецькі сепаратисти заявили о 50 случаях обстрілів території під їх контролем зі сторони українських воєнних. Радио «Свобода» обнародовала эксклюзивное видео. На нем зафиксирован момент, когда во время проезда автомобиля, перевозившего наблюдателей ОБСЕ на подконтрольной сепаратистам территории Луганщины, взорвалась придорожная бомба. Видео снято с северной точки относительно инцидента. По информации корреспондента «Радио «Свобода»» Кристофера Миллера, запись редакция получила от источника с украинской стороны. Согласно его данным, дорога, где произошел взрыв, редко используется гражданскими из-за близости к линии соприкосновения, но в расширении версии видео видна еще третья неидентифицированная машина. Она проезжает по этой дороге через 9 минут в направлении взрыва. В ОБСЕ, напомню, заявили, что, по их мнению, подрыв автомобиля миссии не был случайным случаем. Мину заложили намеренно. В Кривом Рогі після ночної зміни не вийшли на поверхність працівники чотирьох шахт ПАО «Криворужський железорудний комбінат». Це шахти «Рудіна», «Гвардійська», «Терновська» і «Октябрьська». Таким образом, горняки почали акцію протесту з требуваннями повищення заробітної плати на підприємстві. Об этом сообщил Радіо Свобода председатель городской организации Независимого профсоюза горняков України Юрій Самойлов. По его словам, в целом после смены не вышли на поверхность около 400 человек. Среди сейчас они находятся на глубине почти в 1,5 километра. Главное требование горняков – повышение заработной платы до уровня 2012 года, когда их зарплата в пересчете на доллары США составляла около 1000. На Криворужском железорудном комбинате сообщили, что пока не комментируют ситуацию, администрация предприятия начала переговоры с протестующими. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 5 мая, на Луганщине и Донеччине будет переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 7 до 11, днем от 18 до 20 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Продолжаем выпуск. К зданию Оболонского суда, где сегодня рассматривалось дело Виктора Януковича, вышла группа переселенцев, выехавших из оккупированного Донбасса. Люди требовали, чтобы часть от конфискованных денег беглого президента государство направило на решение жилищной проблемы беженцев. Большинство людей не имеет собственного жилья, и только недавно Верховная Рада приняла закон, который предусматривает 50% компенсации при покупке жилья переселенцами. Но под него до сих пор не выделено ни одной копейки. К митингующим присоединились и депутаты Верховной Рады, и представители Кабмина, которые сами являются переселенцами. Более подробно об акции и о требованиях переселенцев расскажет Дмитрий Донской. Он побывал сегодня на месте событий.
У Оболонского суда развернули плакаты десятки переселенцев. Собравшихся объединяла общая проблема. Они были вынуждены покинуть свои квартиры в оккупированном Донбассе. Теперь большую часть заработанных денег должны отдавать за съем жилья. Из конфискованных денег Януковича государство в конце концов должно профинансировать программы по обеспечению жильем, считает активистка-переселенка Юлия Друг-Ильяшенко.
Мы собрались не для того, чтобы просить у государства бесплатное жилье. Мы собрались для того, чтобы государство профинансировало те законопроекты, которые уже существуют. Мы готовы покупать жилье, но покупать на адекватных условиях. Потому что 20% от Ощадбанка, так называемого льготного кредита, ни одна семья переселенцев не потянет. Ни одна семья участника боевых действий не потянет. Люди, в принципе, не могут оплачивать такие суммы.
Советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Олеся Цибулько также переселенка. Она присоединилась к акции. Олеся рассказывает, что за 3 года государство не выделило ни одной копейки на решение жилищных проблем переселенцев. Принята поправка к закону 45-50 гарантирует 50% компенсации государством стоимости жилья на первичном рынке, если его покупают переселенцы. Но для этого нужны деньги, рассказывает Олеся Цибулько.
На жаль, мы видим, что там жодної копейки не хочуть давати на переселенців. Навіть з тих коштів, які були конфісковані у тієї людини, фактично, за якою ми маємо війну на Сході. І ці люди позбавили своїх домівок. Вигідніше дати частину коштів, а частину людина сама витратить, аніж повністю забезпечувати житлом з нуля, повністю людину. А дійсно ці люди потребують житла. Вони зараз орендують або живуть у приймах.
К акції присоединилась народний депутат Наталія Веселова, виїхавшая із окупованого Донбаса. Вона пообіцяла посодействовать, щоб Верховна Рада виділила деньги на жилье переселенців.
І лише цього року ми прийняли законопроект 45-50. Згідно до цієї програми люди можуть скористатися або програмою 50 на 50, або пільговими кредитами на придбання житла. Питання про розподілення цих коштів буде розглядатися на бюджетному комітеті Верховної Ради. І, власне, я буду вносити пропозиції про реалізацію житлових програм для внутрішньопереміщених осіб.
Ще в 2015 году був прийнят закон о правах временно переміщених лиц. Стаття 17 предусматривала получение переселенцами льготного жилья. Однако этот закон так и остался декларацией, считает переселенка Вера Губанова, которая за 2 года поменяла уже 4 адреса.
Есть ряд резолюций подкомитета комісії ООН про те, що у разі вимушеного переміщення людям повинні надати житло, компенсацію за втрачене майно. Наша держава абсолютно проти своїх громадян і змушує повертатися людей на окуповані території, де йдуть бойові військові дії. Вибачте мене, на смерть.
Переселенцы намерены напомнить правительству о проблемах жилья и организовать у стен Кабмин на 1 июня в День защиты детей флешмоб под названием «Я не бомж». Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Есть ли шансы того, что Виктор Янукович отправится на третий срок в тюрьму? Об этом мы поговорим сегодня в студии. Сегодня состоялось первое заседание суда по делу Януковича. Следующее заседание перенесли на 18 мая, чтобы сам Виктор Янукович смог поучаствовать в заседании в формате видеоконференции по просьбе его адвокатов. А за день до этого, как говорили уже, заявляли украинские СМИ, Интерпол прекратил розыск бывшего президента Виктора Януковича. Почему? Не превратится ли процесс над Януковичем в процесс мести, как над Юрием Луценко и Юлией Тимошенко в свое время? Есть ли шансы того, что Янукович действительно сядет в тюрьму? Об этом говорим сегодня в студии. У нас в гостях корреспондент Радио Свобода Михаил Штекер. Здравствуй, Михаил.
Добрый день.
Юрист Виталий Андреевский. Здравствуйте, Виталий.
Добрый день.
А также по скайп-связи журналистка проекта «Следство Инфо» Анна Бабинец. Здравствуйте, Анна.
Доброго дня.
0800 300 403, телефон прямого эфира. Друзья, звоните к нам в студию, расскажите, что, по-вашему, происходит. Это цирк или действительно восстановление справедливости? Имею в виду, конечно, дело над Виктором Януковичем. Звонки бесплатные со всей территории Украины. Михаил, первый вопрос к тебе. Ты сегодня был в зале суда. Расскажи, что там происходило, какие-то нюансы, что тебя впечатлило.
Суд закончился довольно быстро. Судья, коллегия судей прислушалась к двум ходатайствам защиты. Первое ходатайство касалось возможного давления на суд. В частности, речь идет о распределении дел. По мнению адвокатов Януковича, в дело получили те судьи, на которых может давить Генеральная прокуратура. И судьи согласились проверить, действительно ли было вмешательство в систему автораспределения. Второе более интересное ходатайство – это возможность для Януковича участвовать в заседании суда по видеосвязи. Военная прокуратура, дело о государственной измене Виктора Януковича ведет военный прокурор Руслан Кравченко, выступили против этого, однако суд согласился с доводами защиты, сослался на практику Европейского суда по подобным делам, и специально сделал перерыв в этом первом подготовительном судебном заседании до 18 мая с тем, чтобы за эти две недели организовать видеосвязь между Ростовом, где по сообщениям защиты находится Янукович, и Оболонским районным судом, где рассматривается это дело. Военный прокурор также прокомментировал, что вот снятие Януковича из базы розыска Интерпола, по информации военной прокуратуры, не связано с вот этим, с делом о государственной измене. Это одно из дел, которые касаются экономических преступлений Януковича и его команды, его семьи, как их тогда называли. И поэтому это никак не повлияет на данное судебное разбирательство, одно из нескольких, в которых фигурирует Янукович. И напоследок скажу, что Януковичу грозит, как это смешно, возможно, для некоторых не звучит, пожизненное тюремное заключение. Прокуратура будет настаивать именно на таком наказании.
Михаил, а защита как-то гарантировала эту видеосвязь конференции 18 мая или промолчали?
В принципе, проведение видеоконференц-связи регулируется конвенцией, заключенной между, я сейчас не уверен, либо между Россией и Украиной, либо, в принципе, между государствами-членами СНГ, которая регламентирует проведение этой видеосвязи, тем более, что у нашего экс-президента уже была практика дачи показаний по видеосвязи. Это произошло, если я не ошибаюсь, несколько месяцев назад по делу о расстрелах на институтах, убийствах людей из Небесной Сотни, он уже давал так показания.
Последний вопрос тебе. Как отреагировала защита? И вот сейчас мы слушали репортаж о переселенцах, которые митинговали под зданием суда. Было ли, ну вот, как отреагировали люди на такое решение?
Честно говоря, я не знаю. Мы не спрашивали ни переселенцев, ни активистов политических, которые пришли туда поддержать стремление военной прокуратуры осудить экс-президента. Я думаю, что это скорее этот процессуальный момент, который будет оцениваться уже впоследствии. То есть я думаю, что некоторым из них будет интересно узнать, что скажет экс-президент по видеосвязи.
Спасибо. Это был корреспондент Радио Свобода Михаил Штекель. У нас в гостях юрист Виталий Андреевский. Простите, пожалуйста, Валерий Андреевский. И по скайп-связи журналистка проекта «Следство.инфо» Анна Бабинец. Валерий, к вам вопрос. Ваше впечатление об этом процессе, о том, что произошло сегодня, и вообще есть ли шансы того, что Виктор Янукович по делу о госизмене, это одно из обвинений, действительно сядет в тюрьму?
Ну, делать прогнозы еще пока рано, потому что мы не знаем правовых оснований привлечения к уголовной ответственности. Мы знаем только формулировку статьи, по которой привлекается к ответственности. Ну, так, чтобы было понятно и вкратце выразить мысль. Вопрос это носит конституционный характер. Почему? Потому что Конституция предусматривает устранение президента только в случае, если он совершает государственную измену и в результате импичмента. Но поскольку ни та, ни другая норма не имея законодательного закрепления, вот власть решила пойти путем более простым, привлечь к ответственности за государственную измену. Ну, если говорить с точки зрения права, вот, то в уголовном праве существует такое понятие, как специальный субъект. То есть все, кто занимал такие ответственные должности, должен привлекаться к уголовной ответственности на основании специальных решений. Вот. В цивилизованных странах это основание законодательных властей, там, сената или парламента. Вот. В таких странах, как Украина, это вопрос скорее не правовой, а вопрос власти.
Политический.
Ну, власть это не совсем политика. Власть это желание тех, кто находится в состоянии управления, и они пытаются правовым способом, под видом правового способа, реализовывать то, в чем они заинтересованы. Это интересы власти.
А вот почему, уточните, пожалуйста, Валерий, почему под видом правового способа вы говорите? Вы имеете в виду вот это вот постановление о заочном осуждении, которое такое довольно спорное с точки зрения?
Нет, здесь о заочном пока речь не идет. Я объясню, почему здесь есть некоторые... Значит, вопрос заключается в том, что система власти, она не сочетается с системой права. Вот. Там, где действует система права, это в цивилизованных странах, вот, власть не имеет никаких возможностей влиять на право, потому что там существует действующий закон, который приводится в действие не по желанию власти, а потому что он так написан, что его нельзя не исполнить. К сожалению, наша территория попала под совсем другую идеологию. Вот уже в течение 2500 лет мы живем как бы такой вот системе власти. А система власти, она зависит от своих целей, своих намерений, от того, что она хочет. Поэтому, когда у нее возникает какой-то вопрос, его надо реализовать, то право просто-напросто применяется как механизм для того, чтобы сказать, что вот есть нормы права, которые мы будем реализовывать для того, чтобы достичь какой-то определенной цели. То есть целесообразность власти становится
первоочередно,
решается только ее интерес. Поэтому здесь, в данном случае, власть независимо от последствий, кто будет за это нести ответственность, какое будет наказание, что произойдет, для нее это не важно. Для нее важно добиться того результата, который она перед собой поставила. Нужно, чтобы был обвинительный приговор, вот, а уже какие будут последствия, она уже потом разберется. Как... Вот я в качестве примера, для того, чтобы создать такой эффект отраженного света, хотел сказать о том, что как ни парадоксально, но лидер и как бы вдохновителем, чьим именем совершались преступления во время Второй мировой войны, почему-то не оказался в списке обвиненных в Нюрнбергском процессе. И никто на это не обращает внимания. И почему так случилось? Потому что в уголовном праве смерть человека, смерть субъекта уголовного права, она не является основанием для прекращения уголовного преследования. Тем не менее, оказалось, что Гитлер – единственный человек, который оказался неосужденным в юридическом смысле за свои преступления. Это парадокс. Почему это случилось? А вопрос очень близок к тому, который мы сейчас обсуждаем. Потому что с 1933 по 1945 год он занимал должность рейхсканцлера. А для рейхсканцлера рейхсканцлер является специальным субъектом. И для него существует специальная судебная процедура, для которой создается специальный орган, куда допускаются только специальные люди, которые знают ответственность, секретность, вопросы ограничения, вопросы полномочий. И только в этих случаях его можно было осудить и привлечь к ответственности. А так оказалось, что там и британские принимали участие представители, и американские, но тем не менее почему-то фамилия эта не попала в список.
Валерий, давайте для наших слушателей, чтобы было понятно, где слабые места, вот конкретно с вашей точки зрения юриста, в этом процессе.
Слабые места заключаются в том, что в Украине действует система власти. Вот это самое слабое место. Пока будет действовать система власти, все приговоры будут неправовыми, а властно заинтересованы.
Ну, то есть, по-хорошему, для того, чтобы судить Януковича, нужно Украине?
Для того, чтобы, во-первых, нужна квалифицированная система права. Квалифицированная. У нас в Украине не существует юридической профессии, которая сертифицируется. То есть, квалификация юриста у нас отсутствует. Это первое, это самое главное. Вот. Только квалифицированные юристы могут правильно понимать, как должно быть устроено правосудие. Если квалифицированных, сертифицированных юристов в стране нету, то все решается. То юристы становятся не юристами, а лоббистами. Они проталкивают те интересы, которые им в данный момент сейчас именно выгодны. Поэтому самая большая проблема – это отсутствие системы права.
Давайте подключим к нашему разговору Анну Бабинец, журналистку проекта «Следство Инфо». Анна – одна из команды «Янукович Ликс», которая расследовала документы о коррупции бывшего президента. Анна, ваше впечатление от этого процесса?
Ну, насправді, я думаю, що те, що Інтерпол зняв з міжнародного розшуку президента колишнього нашого, це також сигнал Україні і українським слідчим органам, що треба якось рухатися швидше. Насправді, я не дуже розбираюся у справах щодо державної зради, але, зокрема, то, над чим працювала команда Янукович Лікс, і я як член цієї команди, це... Ну, тобто це йшлося про економічні злочини. Тобто ми там більше тижня провели в Межигір'ї, в резиденції колишній пана Януковича, розбиралися з документами, намагалися з'ясувати і знайшли, власне, цифри, яким чином, за який кошт, і скільки коштувала побудова цього Межигір'я. Це абсолютно ніяк не можна було порівняти з трудовими доходами пана президента. Тобто я все-таки прибічник того, що треба розслідувати економічні злочини. І тут є цифри, тут є факти, але до цього чомусь у нинішньої влади, у органів розслідування руки не доходять.
Як думаєте, в чому причина того, що розслідується іменно діло о госізміні, да, пособничестві ведення агресивної війни? Діло в сроках, що за действия, которые направлены на изменение территории Украины, предусматривается аж пожизненное заключение? Или просто картинка ярче? Как вы думаете?
Я думаю, що насправді і картинка яскравіше, і розслідування справи за державну зраду, воно дає можливість прийняття таких більш політичних рішень, якихось таких красивих, як, наприклад, прокуратура наполягає на пожиттєвому терміні ув'язнення, а ми подивимося, зрештою, чим це закінчиться. Тобто, пожиттєве ув'язнення для Януковича – це от уже прям заголовок новини там. З економічними злочинами буде важче. Треба кваліфіковані працівники, які будуть цим займатися, треба доводити кожну там вкрадену, виведену, недораховану гривню, долари, які там ще були, російські рублі. Тобто це важче. Я думаю, що просто для гучності, для звучності краще розслідувати справу про державну зраду. Я не кажу, що цього не треба робити. Але все-таки, оскільки ми займаємося розслідуваннями, ми працюємо з цифрами, мені здається, що якби йшлося про економічні злочини, все було б чіткіше. І там є з чим працювати. Дуже багато напрямків. Янукович, його сім'я, люди, які були навколо сім'ї. Тобто просто бери і працюй.
Еще такой вопрос к вам. С вашей точки зрения, почему сняли с розыска Интерпол Виктора Януковича, его сына, и вот большинство, да, из той семьи, которую вы упомянули, с вашей точки зрения? Потому что тянет очень сильно долго Украина.
Ну, мені здається, що це певний сигнал. Все-таки вже минуло більше 3 років, і про якесь рішення не йдеться. Можливо, ну я думаю, що це сигнал українському правосуддю, що треба якось уже пришвидшуватися. Тому що, якщо вони змогли довести за ці 3.5 роки провину цієї людини, то, можливо, таким чином буде прискоритися, можливо, ця людина не винна. Тобто, я думаю, що це такий, ну, серйозний сигнал для українського правосуддя. Пан Луценко казав, що вони будуть намагатись зробити так, щоб Інтерпол поновив профілі Януковича, його сина і там інших людей, поновив розшук. Але я думаю, що це такий сигнал українській владі, українському правосуддю, що робіть щось, якщо ви не можете навіть визнати провини людини, яка, в принципі, очевидна, напевно, для всього світу, треба просто сісти і розбирати її на деталі.
Украинская генпрокуратура другое мнение. Вот как прокомментировал решение Интерпола снять запрет на розыск заместитель генерального прокурора Евгений Енин. Давайте послушаем.
Нещодавні рішення Інтерполу про зняття з міжнародного розшуку представників режиму Януковича пов'язані перш за все з недосконалістю кримінально-процесуального законодавства України в частині обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зокрема, ухвала судів про дозвіл на затримання з метою приводу до суду для участі у розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не вважаються ухвалою про тримання підозрюваного обвинуваченого під вартою. Відповідно, згідно з правилами Інтерполу, особу, щодо якої не обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не може бути оголошено в міжнародний розшук. Окремі районні суди міста Києва відмовляються виносити ухвалу про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без участі підозрюваного. Водночас, зазначені рішення Інтерполу не мають жодного значення для початку судового процесу з обвинуваченням Віктора Януковича у державній зраді, що розпочнеться 4 травня цього року.
Валерій, як вам мнення генпрокуратури, представителя генпрокуратури і Євгенія Енина, и действительно ли это решение не повлияет на решение украинского суда?
Ну, он цитирует правила Интерпола. Интерпол – это правовая система, которая действует только в рамках правил. Если что-то не выполняется, они, законы от них требуют либо начинать работу, либо прекращать. Это цитата из официальных документов, по которым проводятся правила Интерпола. Вот. И поэтому здесь говорить о том, что это может повлиять на приговор будущий или на то, как будут оцениваться доказательства, это не имеет никакой связи. Вот. И тем более это вопрос, внутренний наш вопрос. Мы можем, если у нас действует система власти, то наша власть может принимать такие решения, какие они для себя считают целесообразными и для себя правильными. Поэтому критиковать власть в данном случае нет вообще никаких оснований. Если бы была система права, тогда можно было бы критиковать. А сейчас критиковать власть – это совершенно бесполезно. Власть, она не отреагирует, наоборот. Она еще больше создаст проблемы и препятствия для того, чтобы те, кто имеет другую точку зрения, чтобы они отказались от этого. Поэтому говорить о том, что власть делает что-то не так, невозможно. Власть должна делать то, что ей дано.
Я вас попрошу прокомментировать слова пресс-секретаря Александра Януковича, который опубликовал этот документ о том, что Интерпол прекращает розыск Виктора Януковича, Юрия Кирасира. Он говорит о том, цитирую, тем самым Интерпол подтвердил тот факт, что уголовные преследования в отношении Виктора Федоровича Януковича носят политически мотивированный характер. Это так или не так?
Нет, 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 нет. Это не имеет никакого значения. Это вопрос правовых отношений тех организаций, которые действуют по системе права. У нас другая система. Мы не можем ориентироваться на те правовые правила, которыми руководствуется Интерпол.
При каких условиях Интерпол может возобновить розыск Виктора Януковича и всей так называемой семьи?
Если Интерполу будут предоставлены тот механизм документов и оснований, которые для них дадут возможность применить эти документы и эти основания как работу для того, чтобы возобновить розыск. Без этих оснований. То есть правовая система, она не работает сама по себе. То есть от того, что ей хочется или ей чего-то не хочется.
Ну, например, письмо президенту Российской Федерации о просьбе ввести войска, которые, как заявляет Генпрокуратура, получили копию из ООН. Это такой документ, который позволит?
Нет. Украина – это страна, член СНГ. И посмотрите устав СНГ, и там написано, что если в стране беспорядки, то президент страны имеет право обратиться в Москву с просьбой ввести войска. Это регламент СНГ. Почему вы это подняли как основание для преступления? Это абсурд, понимаете? Почитайте устав СНГ. Там написано, что все члены СНГ имеют право обращаться за помощью, и в том числе за военной.
Мы продолжим наш разговор, в частности, о том, получится ли Украине привлечь Виктора Януковича действительно к ответственности после выпуска новостей от Егора Устинова.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Украина лидирует по количеству жертв противотанковых мин. Об этом сообщает Женевский центр по гуманитарному разминированию. В 2016 году организация совместно со Стокгольмским международным институтом мира зарегистрировали в Украине 37 случаев взрыва мин со 101 жертвой. Противотанковые мины не только убивают и травмируют, но и также ограничивают возможности хозяйства, уничтожают инфраструктуру, создают препятствия работе миссии ОБСЕ, добавляют в Женевском центре. В списке стран с большим количеством жертв противотанковых мин находятся также Афганистан, Камбоджа, Мали и Пакистан. В результате совершенного пророссийскими сепаратистами минометного обстрела жилых кварталов Авдеевки ранены две женщины и повреждены три дома. Об этом заявляет глава управления национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Абруськин. По его словам, у женщин осколочное ранение. О том, в каком состоянии они находятся, информации нет. Как сообщил Вячеслав Абруськин, пока на месте работает следственно-оперативная группа Авдеевского отделения полиции. Донецкие сепаратисты в обстрелах обвиняют украинскую сторону. Так называемый военный трибунал ДНР приговорил известного донецкого ученого-религиоведа Игоря Козловского к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы. Об этом сообщил сын ученого Александр Козловский на своей странице в Facebook. По сообщению, так называемый суд инкриминирует религиоведу незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. По мнению Александра Козловского, в данном случае остается надеяться только на широкую общественную поддержку и эффективное действие украинской власти и международных организаций. Игорь Козловский, напомню, был задержан 27 января 2016 года на волне арестов после взрыва возле памятника Ленину в подконтрольном сепаратистам Донецке.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Продолжаем разговор в студии. У микрофона Денис Тимошенко. У нас в гостях Валерий Андреевский, юрист. Мы говорим о том, сможет ли Украина доказать, что Виктор Янукович совершил измену родине и сесть в тюрьму. Валерий, с вашей точки зрения, какую стратегию защиты возьмет защита Виктора Януковича? Вот по словам его адвоката, уже Виктор Янукович обратился в Европейский суд по правам человека о том, что с такими жалованиями, что ему не дают возможность защититься и так далее. Как будет вести себя защита? Вот вы говорите о том, что в Украине нет системы права такой, да, европейской. Ну, наверное, все-таки они будут какими-то юридическими механизмами. Не говорить о том, что в Украине царит беззаконие, а говорить о том, что какие-то вот процессуальные нормы не соблюдены и так далее, и так далее, и так далее. Если можете спрогнозировать, как будет защищаться
Это Янукович? Можно спрогнозировать. Дело в том, что он поторопился. Пока решения никакого нет, суд не сможет рассматривать по существу. Понимаете? Для того, чтобы обратиться в суд, надо получить решение. А решения нет. Поэтому он слишком рано это сделал. Это во-первых. Во-вторых, в Украине отсутствует система доказательственного права. То, что нет системы права, это само собой. А то, что нет доказательственного права, это уже второй вопрос.
Давайте для наших слушателей, что это такое, что вы имеете в виду?
Доказательственное право? Значит, доказательственное право – это такое же право, как и все остальное. Право на жизнь, право на здоровье, право на безопасность и так далее, и так далее. То есть, должна быть расписана система, при котором каждая возможность доказывания предоставляется каждому человеку, каждому участнику. Например, вот в нашей системе, в системе власти, да, мы называем доказательствами то, что собрано на досудебном следствии, да? А в правовой системе доказательствами считается только то, что признано судом в судебном заседании, причем в открытом судебном заседании. То есть то, что собирается на досудебном следствии, это всего лишь улика. Она не является основанием для привлечения человека к ответственности. Понимаете?
Так, и ближе к процессу Януковича, чем это грозит?
Сейчас уже говорят о том, что эти доказательства есть. Вы понимаете, какое это противоречие тому, что должно быть? Как можно говорить о доказательствах, когда эти доказательства не получили своего закрепления в судебном заседании? То есть это преждевременная такая попытка убедить людей в том, что он виновен. Это противоречит не юридическим нормам, это противоречит нравственным нормам. Это право человека иметь возможность не распространять такую информацию, которая может ему навредить. Это, вот это может быть основанием для рассмотрения в Европейском суде по правам человека. Почему? Потому что суд по правам человека – это не юридический суд. Это суд этический. Права человека – это норма этическая, но не юридическая. Но предоставить доказательства, предоставить основания должны быть юридическими. Поэтому защитить свое право в смысле вот такого унижения его и пренебрежения его человеческими правами, оно больше реализуемо на данном этапе, чем вопрос, связанный с его осуждением. Почему? Потому что для его осуждения пока нет никаких оснований, потому что нет еще судебного решения. Вот. Поэтому, если мы говорим о нашей системе, то мы должны руководствоваться системой власти. Если власть поставила перед собой задачу осудить Януковича за преступление, связанное с изменой государственной, там, изменой, значит, власть этого, она получит это решение. Вопрос в другом. Как оно потом будет, какие оно будет иметь последствия? Вот у меня есть указ президента, да, совершенно свежий. Это подчеркивает вопрос системы власти. Вот, смотрите, указ президента, закон Украины, подписанный президентом, позбавит Януковича звания президента Украины. Так? Он был принят 4 лютого 2015 року. Потім є ухвала Конституційного суду про розгляд цього закону і його конституційність. Так? Але воно було ще в 16-му році, в липні, 13-го. А сьогодні вже ми маємо 17-го. Тобто власть не розглядає цей питання. Чому? Тому що це інтерес власті. Якщо б був інтерес права, вже питання давно був би розглянений.
Дуже цікаво. А от з точки зрения, если, з вашої точки зрения, якщо все-таки рішення буде винесено, признає ли його міжнародне сообщество, от яким би воно не було, допустим, Януковича осудят. Какой риск того, что не признают?
Международное сообщество по сей день не признало ни одних юридических признаков, которые существуют на нашей территории со времен царя Дария, который сюда привел половину Азии. Европа не признала ни царей, ни президентов, ничего. Никто. И даже Петра Первого не называли императором, называли князем. Понимаете? Как сегодня, на сегодняшний день, международное сообщество может признать то, что не является правом? Они могут признать только то, что является правом. То, что касается вопросов власти, делайте, что хотите, это ваши личные проблемы.
Что касается вопросов экстрадиции, есть ли у Украины какие-то рычаги, чтобы действительно Янукович сел в тюрьму, какое решение вынесет суд? Конечно, сейчас мы не будем об этом судить, но все-таки какие-то механизмы реализации этого решения?
Если это будет выгодно России, она нам его отдаст. Если это не будет ей выгодно, потому что в России действует такая же система, как и у нас, система власти. Они не подчиняются праву. Никто из руководителей бывших союзных республик не подчиняется системе права. Если это будет им выгодно, если наша власть украинская захочет сделать так, что это станет выгодно Кремлю, нам его отдадут. И тогда уже мы можем публично, открыто его посадить на скамью подсудимых и объявить его преступником, понимаете? Но если заинтересованности такой не будет, и власти это будет невыгодно, нет, мы его никогда не получим.
Все-таки хочу от вас услышать, каким бы вы видели процесс над Виктором Януковичем, потому что мы вот слышали от Анны Бабинец, что есть много, да, фактов, свидетельства о его коррупции, что действительно после того, как он бежал из страны, начались события определенные, да, это аннексия Крыма, это конфликт на Донбассе, есть некоторые свидетельства причастности его к этому конфликту. Как бы, с вашей точки зрения,
конечно,
это случилось
бы в цивилизованной стране? Он знал, что думает в Кремле по поводу Крыма. Конечно, знал. И по поводу Донбасса знал. Он все это знал. И не только он, но и все те, кто его окружал. Это все было известно. Понимаете? Потому что передача Крыма Украине, это была стратегическая задача для Советского Союза. Поэтому они все знали, что рано или поздно этот вопрос нужно будет пересматривать.
Как Украине, как цивилизованной стране, доказать вот его вину в конфликте, в коррупции?
При системе власти, так, как это у нас рассчитано. Как у нас это предусмотрено, так и надо сделать. Если у нас будет действовать система власти, значит, вот эта конференция, видеоконференция, это такие, знаете, недостоверные и нерелевантные доказательства. Все будет признано, защита будет говорить одно, нападение другое, судья принят третье решение, приговор вступит в законную силу, но исполнить его нельзя будет. Понимаете? То есть в системе власти все происходит так, как это должно быть в системе власти. Для того, чтобы изменить, нужно изменить систему, нужно ввести систему права. Вот тогда можно будет говорить о доказательствах, об уликах, о расследовании, об Интерполе и так далее.
Когда... Судебная реформа для вас это не изменение вот этой системы власти?
Да какая-то реформа. Смотрите, Генеральная прокуратура – это орган юстиции, да? Скажите, какое на сегодняшний день имеет отношение к юстиции? За исключением того, что они должности называют своей юстицией. Но на самом деле, это одна система. Во всех странах цивилизованных прокуратура является составной частью юстиции. Генерал, прокурор называется должность. Вот. Продюсер там, или там в Штатах, аттерней, генерал аттерней. Но не в этом дело. Дело в том, что реформа, это не перестановка одних и тех же вещей на другие места.
Это системные изменения, как
вы говорите. Нужно, конечно, нужно юстицию вывести совершенно в отдельный орган. Вот, и этот орган должен работать только лишь на основании живого закона. Живой закон – это закон, который имеет требования, который имеет ответственность, который имеет санкцию, чтобы он сам по себе работал. Если он работает только лишь под руководством власти, это не правовая система.
Последний вопрос. С вашей точки зрения, сколько будет длиться этот процесс? Как вы думаете? Вот в Генпрокуратуре говорят, что... Ну, в частности, Юрий Луценко говорит, что это возможно и в течение нескольких месяцев, если суд будет собираться дважды в неделю.
Какое время? Ну, это зависит тоже от власти. Если власть скажет принять решение в течение месяца, они ее примут. Если скажут тянуть год, будут тянуть год. То есть это с юридической точки зрения прогнозу оно не поддается. Здесь все зависит от власти. Если завтра что-то произойдет и власть изменится, это дело забудут. Если власть будет та, которая сегодня продолжается, значит она будет контролировать это дело и требовать от него принятия решения такого, как это будет выгодно власти. Если нужно будет кого-то шантажировать, кому-то ставить условия, оно будет еще долго длиться. Если это надо будет решить и забыть, они за одну неделю это сделают. То есть все в руках власти.
Вот так скептически настроен наш гость. Ну, скорее всего, это дело не одного месяца. Будем следить, как будут развиваться события, потому что действительно ждет, наверное, Украина такой долгий сериал процесса над Виктором Януковичем. Спасибо большое, что к нам пришли. Да, у нас в гостях был Валерий Андреевский, юрист, также в студии были корреспондент Радио Свобода Михаил Штекель и журналистка проекта «Следствие.Инфо» Анна Бабинец. Мы обсуждали, насколько вероятно, что Виктор Янукович отправится в тюрьму на третий срок. Не переключайтесь.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Это «Донбасс Реалии». Сейчас в обзоре прессы. Почему Украина может проиграть в суде ООН и как повлияют на благосостояние украинцев возвращенные в бюджет миллиарды Януковича?
Что будет, когда Украина предоставит суду ООН десятки или даже сотни свидетельств о финансировании России так называемых ДНР и ЛНР? В частности, о поставках им оружия, боеприпасов и так далее. А ничего не будет, потому что Украина не сможет доказать, что это все направлено на терроризм, а не на поддержку легитимного самоуправления в непризнанных миром так называемых республиках. Это утверждает газета по-украински. Отмечается, что с момента, когда террористы захватывают определенную территорию, создают органы самоуправления и начинают вести экономическую деятельность, они перестают быть террористами. Украина их может не признавать как ДНР или ЛНР, но международное сообщество будет защищать их право на легитимное самоуправление. И чем дальше украинская власть будет делать непродуманные, основанные на традиционных подходах, нелепые международные действия, тем дальше это все будет происходить. Подробнее в статье. Текущие заявления Путина свидетельствуют о том, что он не желает отступать ни в чем и не готов идти ни на какие мирные инициативы или ослабления данной ситуации. Он как бы говорит, что по всем направлениям будет стоять до последнего, пишет «Новое время». Как отмечают эксперты, по сути это является основным результатом переговоров между канцлером Германии и президентом Путиным. Он показал, что Россия на данном этапе ни к каким полноценным мирным переговорам и урегулированию не готова. Кроме того, свою роль играют приближающиеся выборы президента России. По сути, Путин обозначил, что по крайней мере еще год он ничего менять не собирается и продолжит существующую политику. Директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми в ходе слушаний в Сенате заявил, что Россия продолжает вмешиваться в политическую жизнь США и назвал ее самой большой угрозой Америки, сообщает «Голос Америки». Коми также отметил, что США должны заставить Россию прекратить вмешательство во внутренние дела Америки. Джеймс Коми согласился также, что если оставить вмешательство России в прошлые выборы президента США без ответа, то в будущем Москва попытается повлиять на результат подсчета голосов. Президентские выборы в Соединенных Штатах, которые состоялись 6 месяцев назад, продолжают находиться в центре споров между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом, подчеркивает вещатель. На курс доллара вернувшиеся в украинский бюджет так называемые миллиарды Януковича никак не повлияют. Это сообщают эксперты газету КП в Украине. Отмечается, что для начала нужно разобраться в природе этих средств. Что это за деньги и откуда они поступили? Эксперты отмечают также, что на руки к населению эти деньги не попадут. Они уйдут в оборонку, а значит на уровень инфляции никак не повлияют. Следовательно, и укрепление или ослабление гривны из-за этого фактора ждать не стоит. Конечно, что деньги вернулись в бюджет, это очень хорошо, но обычные украинцы это, увы, не почувствуют.
Антарктида без морозов и белых медведей. Общительные и быстрые пингвины, коварный пролив Дрейка. Луганский журналист Александр Махов вернулся вместе с 21-й украинской антарктической экспедицией со станции академика Вернадского. За 3 недели журналист убедился, что про Антарктиду известно не так уж и много, а созданные стереотипы чаще всего обычные полярные байки. Какой на самом деле самый южный материк Земли, узнавала Ольга Стрижова.
Что знал про Антарктиду до поездки?
Скажем, немного я знал. Я знал, что есть станция украинская в Антарктиде. Я видел фотографии, какие-то статьи когда-то читал. Но так никогда углубленно, никаких знаний. То есть все поверхностные. То, что можно открыть Википедию, прочитать, и, собственно говоря, этим и ограничивалось. Льды, айсберги, пингвины. Думал, что там очень холодно, там, не знаю, минус 50 градусов. На примитивном, скажем так, уровне.
Как вы добирались до Антарктиды?
Добирались 3 самолетами. Сначала из Киева в Рим, из Рима в Буэнос-Айрес, из Буэнос-Айреса в Ушуая, а из Ушуая уже на корабле Антарктиду. Из полетов самый тяжелый был из Рима в Буэнос-Айрес, 14 часов без пересадки, плюс смена континентов, часовые пояса, времена года, все поменялось. Это, конечно, было немного, ну, так сложновато, но усталости такой не чувствовалось, потому что все было новое, все было интересное.
Какие эмоции вызвал пролив Дрейка?
Из всей поездки для меня пролив самые такие яркие впечатления, наверное. Очень круто. Ну, я не могу сказать, что было страшно. Какая-то была уверенность в экипаже корабля.
Пролив Дрейка часто называют проливом штормов. Удалось ли вам попасть в спокойное время?
Перед тем, как зайти в этот уже сам непосредственно пролив, корабли затопленные, полузатопленные, значит, стоят. Ну, так, живописные пейзажи. Как говорили нам полярники, что в Дрейке всегда шторм. И что 3 дня туда мы шли, что 3 дня обратно мы шли. Эти 3 дня шторм, штормит, качает из стороны в сторону корабль, все кренит, все, то, что не прикручено, там, не зафиксировано, все валяется в каюте.
С какими животными Антарктиды удалось познакомиться?
Пингвины почему-то выбрали именно вот этот остров, где стоит станция, они выбрали средой обитания и совершенно свободно по этому острову ходят, то есть там какие-то метеовышки стоят, ну, то есть какие-то научные приборы возле этой станции. И они прямо там и живу. Людей не боятся, но если ты намеренно хочешь взять, например, или погладить там пингвина, то он, конечно, будет сторониться. Ну, то есть они людей сторонятся. На самом деле очень тяжело и догнать. Там. Каменистый берег, я там какое-то время пытался за ним гнаться, но невозможно, потому что он очень юркий, очень быстрый, и очень таки передвигается свободно по камням, по льдам, и там в воде абсолютно себя спокойно ведут. И одно из, кстати, вот из таких мифов, которые мы хотели или развенчать, будет о том, что есть профессия переворачиватель пингвинов, то мы общались с биологами, и, конечно, они говорят, что это неправда. Хотя они же встречали упоминания о такой профессии, они встречали на полном серьезе какая-то книга об аргентинских солдатах, которые там на Фолклендских островах, база у них. То есть у них якобы подразделение даже существует, в котором солдаты которого, значит, одна из обязанностей переворачивать вот пингвинов.
Интервью с Александром Маховым полностью читайте на сайте Киевского бюро «Радио Свобода» и в социальных сетях «Радио Донбасс Реалии».
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии». Новости без линий разграничения.
Российские войска должны уйти из Приднестровского района Молдовы. Их пребывание там незаконно. Такое решение вынес Конституционный суд Молдовы. С тех пор, как в Приднестровье в 1992 году вспыхнул вооруженный конфликт, российский контингент там находится постоянно. Политологи считают, что суд Молдовы принял такое решение на фоне усиления присутствия НАТО в Европе и в надежде Молдовы стать членом Североатлантического альянса. Некоторые эксперты считают, что Украина должна принять подобное решение и признать неподконтрольную часть Донбасса оккупированной и объявить наличие страны-агрессора. О возможных последствиях решения Конституционного суда Молдовы и об аналогиях ситуации в Приднестровье и на Донбассе в материале Дмитрия Донского.
Конституционный суд Республики Молдова во вторник 2 мая признал незаконным пребывание российских солдат на территории Приднестровского района республики. До сих пор там находится группировка российских войск, которую Кремль называет миротворческим контингентом. В 1992 году для установления мира в Приднестровье действительно вошли миротворческие силы СНГ. Позже их заменили российские военные. Однако еще в 2003 году Россия в рамках обязательств перед ОБСЕ должна была вывести своих военных. Решение Конституционного суда Молдовы на Россию не повлияет, и контингент не будет выведен, считает глава общественной организации «Майдан закордонных справ» Богдан Яременко. Руководство Молдовы допустило ошибку, когда позволило оккупационному контингенту превратиться в миротворческий. Главное, чтобы Украина не допустила подобной ошибки, считает Богдан Яременко.
Звичайно, Россия шукатиме от виправдання, і те, що вона є державою-гарантом миру, і буде шукати якісь інші причини для того, щоб не виконувати або ігнорувати волю народу Молдови, висловлені через рішення Конституційного суду. Ми йдемо шляхом молдаван, повторюючи їхні помилки, не бажаючи визнавати дійсність. І от бачимо в Молдові, до чого це призводить, що через 25 років після початку конфлікту російські війська там і немає ніяких шансів їх звідти випустити.
Республіка Молдова настаивает на заміні російських сил на Дністрі міжнародної місії ООН. То, що в Молдові признали російських воєнних вне закону, іменно сейчас связано с тем, что в Европе значительно усиливается присутствие НАТО, а Молдова стремится стать членом Североатлантического альянса, считает политолог Константин Матвієнко.
Я не виключаю, що вже в наступній каденції молдовського парламенту поставлять питання про членство Молдови у НАТО. Як це днями буквально відбулося у Чорногорії. Відтак вони вже готують ґрунт до того, щоб не було іноземних військових на території суверенної молдовської держави.
Політолог считают, что Украине необходимо как можно скорее пойти по пути Молдовы и официально назвать неподконтрольные территории оккупированными и признать существование государства-агрессора. Ведь в документах, которые Украина подает в Международный суд ООН, слово «война» или «нападение» в отношении Донбасса до сих пор не употребляется, считает Константин Матвиенко. Напомним, на территории непризнанного Приднестровья расквартирована оперативная группа российских войск около 2000 солдат, а на военных складах хранится более 20 тысяч тонн боеприпасов. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Тем временем одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях москвичей стал список домов, которые власти города хотят включить в программу реновации. В нем примерно в два раза меньше зданий, чем предполагалось снести изначально. Несмотря на это, в числе попавших под угрозу сноса объектов остались не только пятиэтажки и даже сталинки, но и многие образцы исторической застройки. Например, доходные дома начала 20 века и архитектурные памятники эпохи конструктивизма. В интервью журналисту Марку Крутову активист общественной организации «Архнадзор» Андрей Новичков рассказывает, чем ценны попавшие в списки под снос исторические объекты. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Какие дома из исторической застройки Москвы могут пойти под снос в соответствии с новым списком, опубликованным московскими властями? В чем их ценность? Расскажите несколько слов о каждом из них.
В большинстве своем это историческая застройка, которая датируется началом 20 века. Это дома на Пресненском валу, на улице Жукова, большой многоквартирный дом начала 20 века. Они, к сожалению, не являются памятниками архитектуры, но, безусловно, обладают архитектурной и исторической ценностью. Каждый из этих домов, безусловно, нужно изучать каждый по отдельности, да, потому что, как мы знаем, что в ходе изучения, да, каждого конкретного дома могут выявиться какие-то действительно интересные факты, например, то, что там жили какие-то интересные личности и так далее. И вот, конечно, вот такой вот список на снос, куда внезапно попали вот эти вот старинные постройки, без всякого изучения, без всяких каких-то консультаций с экспертами в области охраны объектов культурного наследия, конечно, вызывает вопрос. Потому что такой вот шаг, такой действительно резкий шаг в сторону их уничтожения, это, конечно, шаг в сторону уничтожения истории Москвы.
В каком обычно состоянии находятся конструктивистские дома начала 20 века, 20-х годов, дома вообще начала 20 века, рубежа, скажем так, 19 и 20 века? Можно ли вообще в них жить спустя 100 с лишним лет?
Вы знаете, здесь судить, конечно, по внешнему состоянию очень достаточно трудно, потому что снаружи здание может быть достаточно хорошем состоянии на глаз после ремонта фасадов непосредственно внешних. Но внутри, конечно, все может быть совершенно по-другому. И мы встречали такие здания, где фасадные стены хорошо отштукатурены и покрашены. Знаете, так все прекрасно выглядит. А внутри гнилые перекрытия, там коммунальные квартиры, и люди там жить совершенно не могут. Бывает такое, что квартиры в прекраснейшем состоянии, здания самые снаружи хорошо выглядят, и люди, наоборот, оттуда переезжают. Не хотят. Это, конечно, нужно судить непосредственно, осмотрев это здание с точки зрения внутренних каких-то исследований, потому что на глаз уже не скажешь. Но, тем не менее, я повторюсь, что касается непосредственно исторической застройки, то здесь все-таки стоит максимально подходить к вопросу о сохранении, да, то есть даже если есть какой-то признак аварийности, да, то здесь стоит все-таки подходить к методу капитального ремонта, а не сноса. Но при этом, я повторюсь, конечно, здесь стоит учитывать мнение жителей, да, их желание переехать или, наоборот, желание остаться в этом доме.
Как обычно, полную версию этого интервью вы можете послушать на сайте Московского бюро «Радио Свобода».
Закладка. Открываем Донбасс.
Как незаметно для человеческого глаза под корнями деревьев и трав, по трещинам и капиллярным сосудам земли, под почвой, бесшумно, беспрерывно сочатся в разных направлениях грунтовые воды, так под властью немцев степными, лесными, горными тропами, балками под крутыми берегами рек, по улицам и закоулкам городов и сел двигались с места на место миллионы мужчин, женщин, детей, согнанные с родных мест, вновь возвращающиеся на родные места, ищущие таких мест, где их не знают, пробирающиеся через рубежи фронта на свободную землю, выбирающиеся из окружения, бежавшие из немецкого плена, поднявшие оружие для борьбы с угнетателем. Они идут, идут, неисчислимые. Как песок.
Александр Фадеев, «Молодая гвардия».
Запомни эту страницу.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». Слово Егору Устинову расскажет вам о свежих новостях.
Донецкая фильтровальная станция остается обесточенной. В лучшем случае ремонтные бригады смогут заняться восстановлением подачи электроснабжения 5 мая. Об этом сообщил на своей странице Facebook руководитель Донецкой областной администрации Павел Жебривский. По его словам, совместный центр контроля и координации вопросов прекращения огня дает гарантии режима тишины в районе ДФС на 5-7 мая. Пока в Авдеевке вода подается по графику за счет запасов в городском резервуаре. Для жителей нескольких улиц частного сектора в Старой Авдеевке спасатели подвозят воду на автоцистернах. Радио «Свобода» обнародовало эксклюзивное видео. На нем зафиксирован момент, когда во время проезда автомобиля, перевозившего наблюдателей ОБСЕ на подконтрольной сепаратистам территории Луганщины, взорвалась придорожная бомба. Видео снято с северной точки относительно инцидента. По информации корреспондента «Радио «Свобода», запись редакция получила от источника с украинской стороны. Согласно его данным, дорога, где произошел взрыв, редко используется гражданскими из-за близости к линии соприкосновения. Но в расширенной версии видео видна еще третья неидентифицированная машина. Она проезжает по этой дороге через 9 минут в направлении взрыва. В ОБСЕ, напомню, заявили, что, по их мнению, подрыв автомобиля не был случайным случаем, мину заложили намеренно. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 5 мая, на Луганщине и Донеччине будет переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 7 до 11, днем от 18 до 20 градусов тепла.
Спасибо. Вы слушали программу «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.